Когда он возвращался, пышноволосая Элька сделала большие глаза и завистливо вздохнула. Мазур не сомневался, что в ближайшее же время ее дружок прослушает краткую, но весьма эмоциональную лекцию на тему «Бывают же мужики». Впрочем, глаза у Джен стали столь же огромными. «Это что, шампанское?» — сказал Мазур, методично выставляя бутылки из картонного ящика на стол. «Ровно дюжина. В старые времена, при государе-императоре, господа офицеры, особенно морские, счет шампанскому вели непременно на дюжины. А это фрукты». Он выложил кучу огромных желтых апельсинов. «А это шоколад. Он у нас, между прочим, получше ваших сникерсов». «Нет, ты что, всерьез рассчитываешь все это истребить? Мы же на четвереньках поползем». «Да нет, конечно», — сказал Мазур, поставил под стол банку пива, уселся напротив и серьезно сказал. «Ты знаешь, можешь и посмеяться, но...» Захотелось вдруг представить, что вокруг и в самом деле все прекрасно, беззаботно, и ничего нет, кроме шампанского, фруктов, красавицы, ожидающей в номере. «Денег у меня больше, чем нам необходимо. Это же на целый взвод было рассчитано. Почему бы и нет? Можем мы себя немножко побаловать?» «Что-то в этом есть», — задумчиво сказала Джен, катая по столу апельсин. «Только не рассчитывай, что после пары бокалов я пойду туда», — она кивнула в сторону спальни. «Дорогая, я прекрасно понимаю, сколь высоки моральные качества агентов ФБР», — сказал Мазур. «Вы, американцы, всегда заботились о морали. Даже с комиссарами нас обставили. То есть комиссар — это назначенный правительством чиновник, надзирающий за политическим и моральным состоянием армейских частей», — сказал Мазур. «Так?» «Так. Уж это-то я про ваших комиссаров знаю, читала кое-что». «Вот и мимо», — сказал Мазур. «Я тебе только что зачитал официальную формулировку, охватывающую функции и полномочия американских комиссаров. Каковые у вас в армии появились в годах в 30-х прошлого века? Так кто с кого брал пример? Нет, серьезно? Вернешься, полистай энциклопедии», — сказал Мазур. «Комиссаров вы изобрели, милые мои. А большевики у вас идею подхватили готовенькой». Он ловко откупорил бутылку и разлил по бокалам. «Много не будем, а понемножку можно. Кстати, рация до сих пор так и ни разу не пискнула. Лежит твой соотечественник и думает печальную думу». «Он у меня ляжет», — сказала Джен агрессивно. «Дай мне только домой добраться. Малисона наизнанку вывернут. Найдется кому». «Ты там поосторожнее», — серьезно сказал Мазур. «Твое здоровье. Ну, еще что-нибудь веселое рассказать? Хочешь еще один указ императора Петра I? Снова подлинный?» Он подобрал в уме подходящие архаизмы, кратенько объяснил ей насчет уральских богачей, обнаглевших от полной вседозволенности, и торжественно начал. «Ведомо мне стало, что заводчики мои на Урале по элику оторваны от зраку моего, Никита Демидов и соливарщик Строганов Семка перестали достодолжное попечение иметь о пользе государства российского и, вознесясь до богатств немыслимых, теряют облик и подобие человеческое, занимаются потехами праздными и исканиями не солей и руд горных, а поисками и охотой за телами бабьими, превращая заводы наши в Содом и Гоморру. Никита, сын Демидов, по установленному мною розыску, учиняет перемены в женском поле по 4-5 разов за месяц и уподобился султану турецкому. Наплодил потомство столько, что на цельный завод работных людей хватит. На вызовы обербергкомиссара Пермского не является. а приехал в Пермь по своей нужде на барже с литьем и в виде непотребным гонял с бабами пьяными и голыми на тройках по улицам. Прохожих пермяков садил в сани насильно и, напоив, в грязь ссаживал. Берг-коллегии чиновника особых дел Иванцова раздел догола и мешкиру козла ему нацепив, женил на козе. И до тех пор собственноручно его плетью охаживал, пока сей несчастный с козой, поправ закона Божьего, не соединился. Бог ты мой! Она беззаботно смеялась, щеки раскраснелись от пары немаленьких бокалов. И это все всерьез, подлинное? Я же сказал, кивнул Мазур, было дело. Итак, соливарин соликамских заводчик Строганов Семка совсем от рук отбился. Над девкой заводской Глафирой изгалялся, а как по старости своей слабости мужской дело до конца довести не сподобился, набил ей естество солью и отпустил с миром, отчего девка оная трое суток в камере-реке отмывалась. В город Санкт-Петербург, приехав, разгулялся окончательно. Ночь афинскую устроил с дебошем и убийством непотребным, чем привел жителей в великое изумление. Оштрафован полицмейстером на 5000 рублей. Указываю Демидову, Никитке и Строганову Семке год мне на глаза не показываться. А ежели они исправление своего за сей год не покажут и на пользу государства российского во всю мочь работать не станут, все животы их и имущество отписаны будут в казну незамедлительно. Он перевел дух и глотнул шампанского. «Ну и как? Исправились?» — отсмеявшись, спросила Джен. «Да нет, насколько мне известно», — сказал Мазур. «Хулиганить стали потише, вот и весь результат. А потом император умер, и надзирать стало некому, так что осекся». Джен с потемневшим лицом смотрела поверх его плеча так, словно узрела ползущего по стене паука размером с кулак. Мазур невольно положил руку на кобуру, но тут же вспомнил, что за спиной у него только стена и телевизор с выключенным звуком. Обернулся. Ага, программа «Время». На фоне американского флага и бодрых лозунгов беззвучно ораторствует обаятельный седовласый субъект. Рядом, улыбаясь во весь рот, стоит не менее обаятельный, вот только не седой, гораздо моложе. Рядом с ними две очаровательные дамы, а вокруг бушует развеселая толпа. «Рэмпл?» — спросил он. «Седой», — кивнула Джен. «Второй. Дрейман». «Тварь такая!» — жизнерадостно сказал Мазур. «Ничего, мы...» «Тук-тук, тук-тук-тук». Мазур, не рассуждая, прянул к двери, что твой леопард. Обернулся, перебросил Джен пистолет. Она поймала истине-черную игрушку на лету, отпрянула к стене. «Кто?» — спросил Мазур. «Я, Эля». «Ну, сейчас», — ответил он нарочито раздраженно. Прислушался. Вроде бы не слышно ни движения в коридоре, ни голосов. Чуть приоткрыл дверь, готовый ко всему. «Нет, она одна, в коридоре никого больше». «Что, неужели нарисовался козел?» — спросил Мазур. «Ага», — она энергично закивала, — «высокий такой, в кожаном пальто, лоб с залысинами». «Он гад», — сказал Мазур. «Подъехал на вишневой девятке. С ним еще двое, и в машине один остался. Вас обоих обрисовал в точности». Так на месте ногами и перебирает, не терпится ему. Ой, я боюсь, даже у него пушки случайно нет, еще палить начнет. Не начнет, успокаивающе сказал Мазур. Никакой он не мафиози, успокойтесь. Так, строит из себя, пока жареный петух не клюнет. Расспрашивал? Да, Танька его отшила, так он до сих пор по вестибюлю круги делает. и эти с ним смотрят волками. Мазур, не глядя, протянул руку и вытащил из кармана, висевшей рядом с дверью куртки, пачку пятидесяток. Не считая, отделил половину, сунул девчонке в руку. «Эля, а нельзя ли попросить кого-нибудь из мальчиков, чтобы ему самую малость чавку начистили?» «Ой, да за такие бабки!» Она мысленно прикинула сумму и мысленно же по лицу, видно, решила отначить половину. «Сейчас схожу в кабак, парни его живо выкинут. И чтобы морды по асфальту, а?» — мстительно сказал Мазур. «Чтобы не вынюхивал педик». «А он еще и педик?» «От нормального дама с любовником по гостиницам не пряталась бы», — сказал Мазур. «Значит, заметана?» «Да, моментом. Еще и охранника подпишем. Вы не беспокойтесь. Сидите тут, как за каменной стеной. А в 11 Колян за вами подскочит», — улыбнулась наспех и зацокала каблучками по коридору. Захлопнув дверь и повернув ключ на 2 оборота, Мазур сказал: «Все, уходим». Сорвал телефонную трубку, накрутил 02, успев помолиться Богу, чтобы номер не оказался занятым. «Алло, дежурный?» «Это охрана из центральной. У нас тут буянит один шибко из себя деловой. Ревнивый муж, что ли? Орет, будто застукал жену с кем-то. Сейчас гранату в номер кинет. А у него и точно граната, показал гад и опять спрятал. Да откуда я знаю? Макет там или настоящая? Проверять на себе, что ли? Высокий такой, в кожане. С ним еще парочка. На вишневой 9-ке. Номер я отсюда вижу. Ага. М-563-ХЯТ. Вы там в темпе подъезжайте, а то они тут натворят дел, гранатометчики хреновы». Бросил трубку на рычаг, благословляя свой инстинкт, отчего-то велевший все это время таскать в кармане гранату, про запас, на всякий случай. Джен уже стояла одетая, с его пистолетом в руке. Мазур кивком показал ей на выключатель. Свет погас везде, кроме ванной. И его было достаточно. Держа банку над ванной, Мазур одним ударом отсек от нее верхнюю треть и ухитрился при этом не забрызгаться хлынувшим пивом. Размотал колечко толстой лески, велел: «Бутылки сюда, живо!» Остановился на миг в нелепой позе, собравшись одновременно двигаться в 2 разных направлениях. И все же подскочил сначала к окну, почти бесшумно распахнул первую раму, открыл шпингалеты второй, предварительно как следует пошуровав лезвием ножа между подоконником и створками, чтобы легче открылось потом. Окна, конечно же, были не заклеены на зиму. Когда это в наших гостиницах простирали заботу о постояльцах столь далеко? Свалка в вестибюле будет та еще. Ребятки постараются добросовестно отработать немалые денежки. Но ревнивый муж и его спутники, несомненно, быстренько поймут, в чем дело, и начнут махать жуткими удостоверениями. Предположим, это им поначалу не особенно и поможет. Однако рано или поздно добьются своего. Скоренько расколят и Таньку, и Эльку. Вас обоих обрисовал в точности. Еще бы. Ладно, будем надеяться, что милиция подкатит вовремя и добавит переполоху. Но быстро же прикатили. Вычислили или в гостинице еще со старых времен остались стукачи. Черт, какая разница? Сноровисто и быстро сделал натяжку. Граната с выдернутой чекой покоится в банке, примотанной к ножке тумбочки у двери в ванную. Вокруг расставлены закупоренные бутылки шампанского. Вся эта машинерия связана с дверной ручкой. Когда выломают дверь, хватит и грому, и звону, и летящих осколков стекла. Для безвинного гостиничного персонала нет ни малейшей опасности. Даже самый неопытный оперативник в такой ситуации кинется вышибать дверь самолично, Персонал моментально и справедливо будет заподозрен в сговоре с беглецами и отстранен от любых действий. Приблизил лицо к холодному стеклу. Окна выходят на задворки гостиницы. Кухня – пристрочка к главному зданию, гаражи, огромные мусорные баки. Отчего эта худая бродячая собака вдруг встрепенулась, поджалась, уставилась в сторону? Но выбора не было. Мазур распахнул створку, вскочил с ногами на кресло. До земли было метра два, первый этаж невысокий. Вроде тихо. «Давай», — мотнул он подбородком. Джен, не колеблясь, вскочила на кресло, встала коленками на подоконник, в лицо ударила вечерняя прохлада. Спрыгнула во двор, присела, но тут же выпрямилась, обернулась к нему. Мазур, аккуратненько перенеся ногу через подоконник, прыгнул следом. Во дворе было темновато, большинство выходивших в него окон не горели. Он забрал у Джен пистолет, опустил руку, прижав глушитель к колену, повернулся к зданию левым боком. Кто-то уже приплюснул любопытную физиономию к окну первого этажа, но свет в комнате погасить не догадался, и оттого ручаться можно ничего не видел. Ох ты, да он же еще тепленький еле, порядок. Несколько секунд он чутко прислушивался, махнул Джен, и они направились заранее присмотренной дорожкой мимо мусорных баков к гаражам, откуда без проблем могли попасть во дворы прилегающих домов. Собака шарахнулась, но не от них. Из-за гаража выдвинулась темная фигура. На уровне пояса тускло сверкнул вороненный металл. Окликнула, еще без уверенности, подчиняясь рефлексу гончей. «Эй, там! А ну-ка сюда!» Мазур нажал на курок. Фигура подломилась на коленях, застыла, потом невероятно медленно рухнула на усыпанный кухонными отбросами асфальт. Какую-то долю секунды Мазур пребывал в жуткой растерянности. Что, если все же случайный прохожий? Но когда на асфальт со стуком упал Макаров, отбросил всякие сомнения. Подтолкнул Джен, и они бросились мимо гаражей. Двор. В дощатой беседке брякает гитара. Светятся огоньки сигарет. Кто-то заухал вслед. «Ай, тю-тю-тю-тю, лови, держи!» И несколько молодых пьяных голосов жизнерадостно заржали. Они пробежали мимо, завернули за угол. «Стоп», — сказал Мазур, — «не беги». Дальше была одна из центральных улиц. Ярко светят уличные фонари, прохожих еще немало. Они двинулись к недалекой автостоянке, стараясь не выделяться излишней поспешностью. Сзади заливисто взвыла сирена. Мазур напрягся. Две бело-синих милицейских машины, впереди УАЗик, за ним «Жигули», промчались в сторону гостиницы, завывая и озаряя все вокруг мельтешением мертвенно-синих вспышек проблесковых маячков. «Вперед, ребята, вперед!» — мысленно поторопил их Мазур. На стоянке была тишь, гладь да божья благодать. Мазур поднялся по деревянной лесенке к будке сторожа, подал квиток и документы на машину, которые ему тут же вернули вместе с ключами. Джен стояла у семерки, зачем-то приложив руку к правому карману куртки, словно пыталась помешать выскочить оттуда какому-то зверьку. «Что такое?» — спросил он, отпирая дверцу. «Рация пищит», — шепотом сказала она. «Ага», — сказал Мазур, — «вспомнили, наконец, о подельничке». Взял у нее рацию, воровато оглянулся на будку сторожа. Присел на корточки, делая вид, что осматривает покрышку. И сунул рацию под стоявшую рядом Ниву. «Ну, пусть себе пищит. Интересно бы послушать, о чем они там болтают. Но нам это вряд ли чем-то поможет. Садись». Распахнул перед ней дверцу, стал обходить машину со стороны капота. Сзади, в той стороне, где гостиница, упруго бахнул взрыв. Не столь уж и шумный, на улице хватало машин, далеко было до полуночной тишины. И все же рвануло на совесть. Сторож даже выскочил из своего курятника на крохотную площадочку, уставился в ту сторону, но ничего не увидел, дома заслоняли. Окликнул Мазура, не успевшего сесть за руль. «Эй, ты не видел, что там?» «А черт его знает!» Как мог равнодушнее отозвался Мазур. «На выхлоп похоже». «Да какой там выхлоп? Тут взрывом пахнет». «Тебе виднее», — еще равнодушнее сказал Мазур. «Я в армии не служил, мне без понятия». Сел за руль и не спеша вывел машину со стоянки. Свернул налево, доехал до светофора. Еще раз свернул налево, направляясь к восточной окраине города, где, как они видели днем, по той самой М-134, то и дело проходили большегрузные грузовики, и на запад, и на восток многие въезжали в город или выезжали из него. Джен чуть нервно рассмеялась. «Что такое?» — обеспокоенно спросил Мазур. «Бог ты мой! Сколько было шоколада, фруктов и шампанского!» «Все это уже на стенках», — сказал он. «Ничего не имею против, если бы к этому натюрморту добавились украшенницам чьи-то мозги». «А кассеты?» — спохватилась она. «Куда ж я еду?» — ухмыльнулся Мазур. «Нам по дороге, не забыла? Здесь я их ни за что не брошу. Может, мимо гостиницы проедем?» — опомнилась. «Знаешь, это уже излишняя роскошь и даже где-то садизм».